Всем привет, друзья и слушатели подкаста. Это интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки подкаста – это его распространение. Делитесь выпусками в социальных сетях и оставляйте комментарии. Ваш фидбэк мне очень важен. Если же вы хотите поддержать автора материально, то подписывайтесь на страницу подкаста в Патреоне по адресу patreon.com/unpopopinion. Ваша подписка на Патреоне показывает вашу лояльность. Также не забывайте ставить 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Приятного прослушивания. Йоу, всем здорово. Это крафтовый инди-подкаст «Непопулярное мнение». У микрофона Тимур, и это второй эпизод второго сезона и вторая часть нашей большой темы, посвященной пропаганде. И прежде чем начать, хотелось бы поделиться таким небольшим наблюдением. Выпустив первую часть, в которой я объяснял, что такое вообще пропаганда, какие виды ее бывают, какие технологии. И, так сказать, погрузившись во все это исследование, в чтение всяких источников и так далее, я осознал вдруг, насколько актуальна эта тема прямо сейчас, и в какой-то момент мне даже стало очень жаль, что этот подкаст не такой уж прям популярный, не такой массовый, потому что в ходе вот последних событий в Беларуси и так далее тема пропаганды очень актуальна, мне так кажется, потому что большинству людей было бы очень полезно послушать этот первый эпизод, чтобы просто понять, что фактически несознательно, а может быть сознательно, что еще хуже, эти люди являются просто рупором пропаганды, то есть рупором идей, вложенных в их умы, и вся суть в том, что люди сами думают, что эти мысли родились в их головах, и они думают, что то, что они вышли на улицы митинговать, бастовать, это именно их решение. И самое простое подтверждение тому, что то, что они вышли на улицы, это не их желание, а следствие мощной пропагандистской кампании, в том, что они вышли на улицы после 9 августа, после выборов президента, протестуя против продления полномочий Лукашенко и против нечестных выборов и так далее. Но логичный вопрос, а почему они не вышли, например, 1 марта? Почему они не вышли 13 января? Почему они не вышли 23 апреля? Я не знаю, ну, в любую рандомную случайную дату. То есть в каждую из этих дат Лукашенко был президентом. Да, ничего не произошло в стране, да, не было никаких событий, которые могли бы триггернуть людей выйти на улицу, но все же подается под соусом того, что люди против Лукашенко как президента в эти конкретные даты, которые, ну, конкретные случайные даты, которые я назвал, Лукашенко был президентом, и ничего не мешало людям также собраться и также выйти на улицу, требуя его отставки. И после всего этого кто-то пытается по-прежнему говорить, что люди вдруг такие собрались в определенную дату, такое общее массовое всенациональное сознание собралось, и люди вышли на улицу. Итак, что-то я отошел от темы. Вот как не хочется какой-то актуальности в этот подкаст, по крайней мере, в этот сезон, не хочется какой-то актуальности вносить, потому что моя цель — сделать этот сезон таким ближе к истории, и чтобы темы, обсуждаемые здесь, были актуальными всегда. Даже через 10 лет человек запустил, например, эпизод про пропаганду и такой: ну да, да, так оно и работает, ничего не поменялось, в принципе. А опять-таки, через те же самые 10 лет, скорее всего, даже никто и не вспомнит об очередной какой-то там полуреволюции в Беларуси и в любом другом месте. Поэтому, ну, я просто не мог не высказаться об этом, так сказать, в связи с обсуждаемой сегодня темой. Именно, опять-таки, мы продолжаем с пропагандой. И меня натолкнуло на мысль то, что в современном мире все вот эти митинг, движения, революции и прочее происходят довольно-таки стремительно, потому что между людьми появилась связь, называемая интернетом, и сейчас очень легко координировать большие группы людей посредством телеграм-каналов, посредством, не знаю, WhatsApp-каналов, групп в Facebook. Я не знаю, не участвую в таких движениях, поэтому сужу только по своим представлениям, как это все происходит. И я подумал, а насколько бы масштабная и стремительная была бы революция, например, большевистская 1917 года, если бы тогда существовал интернет. То есть там вот там люди вышли, да, то есть там тоже были пропагандистские приемы, пропагандистские движения и так далее. Но только из-за того, что там не было такой масштабной коммуникации между людьми, такой стремительной коммуникации между людьми, и так масштабная революция могла бы в теории стать еще более масштабной. И даже не знаю, чем бы это все закончилось. И как раз-таки говоря снова о СССР, сегодня об этом пойдет тема в этом выпуске. Как же говорить о пропаганде и не затронуть такое глобальное явление, как период холодной войны, занявший буквально там половину 20 века вплоть до конца, где пропаганда как раз-таки и обрела всю свою силу, и мы имеем то, что имеем сейчас. Все родилось именно в тот период. Итак, начнем, конечно, с самого начала. С чего все началось в основном? Какова была по структуре пропаганда в Советском Союзе и так далее? Итак, начнем с того, что вся пропаганда в СССР была по своей категории социологической, совместно с политической, то есть что как раз-таки я описывал в прошлом эпизоде. То, что в первую очередь продвигалась идея советского образа жизни, то, каким должен быть советский гражданин и любой, в кавычках, нормальный человек в целом. И также политическая, которая продвигала идеологию, что партии виднее, что обычный человек должен отказаться от низменных нужд своих в угоду общему благополучию. Также идеи возвышения общего над частным — это полная противоположность индивидуализму. Конечно, патриотизм, коммунизм как раз-таки в оппозицию капитализму, который был в то время на Западе. И эта пропаганда не называлась в открытую пропагандой, она позиционировалась как идеологическая работа или просвещение масс. То есть изначально правительство подразумевало то, что средний гражданин, он непросвещенный, какой-нибудь там, не знаю, халуй, и его нужно именно просвещать этими возвышенными идеями патриотизма и коммунизма. Естественно, что при таком направлении, когда человеку вдалбливается то, что, по сути, он как личность никто, а должен быть таким винтиком в этом механизме коммунизма на благо всего общества, при таком направлении, естественно, нет никакого развития свободы слова, и при этом пропаганда еще и убеждает население, что, ну, так и должно быть. Никто не должен высказываться прям открыто то, что он думает, иначе, как это было в книге «Дивный новый мир», да, если человек начинает о чем-то думать и высказываться, то он может повлиять и на людей его окружающих. Тогда уже весь механизм не будет так стройно работать. А через что же это все продвигалось? Пропаганда вся продвигалась, как и всегда, как и в наше время, продвигалась через СМИ, фильмы, музыку, культуру, искусство и так далее. И все культурное, абсолютно все культурное наследие СССР — это просто пропаганда советского образа жизни. Все фильмы, вся музыка в той или иной степени настроена на то, чтобы пропагандировать советский образ жизни и то, как должен вести, как должен жить советский гражданин. Вся пропаганда основывалась на идеях марксизма-ленинизма, то есть идей свержения мирового капитализма и перехода общества к социализму, когда все живут как в такой большой коммуналке, и все друг другу помогают, и нет вот этой идеи у каждого заработать как можно больше денег, как у этих злобных капиталистов на Западе. Так вот продвигались эти основные идеи. Тем не менее, при такой общей канве такой пропаганды, общей идеи вот этого марксизма-ленинизма, все равно в различные периоды истории оттенки пропаганды менялись, так как к власти приходили новые люди, разные, и каждый пытался что-то свое привнести, что-то новое, как-то улучшить эту идею. И все равно в целом вся эта идея вот этого Советского Союза, вся вот эта идея коммунизма преследовала собой цель создать нового человека будущего, придерживающегося принципам социализма, коммунизма и обязательно противостоящего капитализму. То есть вот эти все идеи как раз-таки вдалбливались, можно сказать, с малых лет, когда ребенок только рождался, уже в детском саду ему начинали вот эти идеи понемножечку через какие-то книжки, через какие-то игры вкладывать в голову, и дальше уже продолжалось в школе, посвящение в октябрята и так далее, и вот уже потом дальше в пионеры, комсомол и так далее, то есть все время человек с самого рождения и до взрослого возраста находился в этой системе, можно сказать, под контролем, и ему вот эти идеи вкладывали в то, что надо противостоять капитализму и так далее. И в то же время в Советском Союзе одним из методов советской пропаганды были культы личности правителей действующих, при том, что официально не было, по крайней мере, изначально не было идей того, что прям будет какой-то президент, какой-то правитель, главный человек и так далее. На деле же всегда был кто-то главный, кто-то у руля. И вот одним из методов пропаганды были культы личности этих людей, такие, например, как культ личности Ленина или Сталина. Продвигались эти культы посредством возведения памятников, всюду портретов, хранения тел в мавзолее. Даже некоторым приписывали какие-то определенные суперспособности. То, что, например, про Сталина говорили, то, что он там все слышит, где бы что про него не говорили. Но хотя все мы знаем то, что Сталину не надо было все слышать, когда люди сами писали друг на друга доносы. И также наименования городов, такие как Ленинград, Сталинград, например, понятно, в честь кого они названы. Тем не менее, культ личности Сталина при всем при этом был таки развеян в 56-м году, спустя пару лет после его смерти, еще Хрущевым, который прям жестко высказывался, уже сам самостоятельно придя к власти, жестко высказывался о политике Сталина и методах его работы. А культ личности Ленина развеивался в период перестройки, то есть уже намного позже. Но при всем при этом тело Сталина таки вынесли из мавзолея и захоронили возле Кремлевской стены, а тело Ленина все еще лежит в мавзолее. И до сих пор, при всем при этом, во многих городах бывшего СССР стоят его статуи. То есть культ Ленина как раз таки еще не до конца развеян, как бы его не старались развеивать в 90-е. И основная идея этих культов личности была в том, чтобы убедить каждого гражданина в том, что всем, что у него есть и все, чего он достиг, он обязан лично Сталину, ну или лично партии, ну или лично объекту этого культа. И в ходе такой идеологии, естественно, подавляется желание человека гордиться своими достижениями. То есть человек накопил, предположим, деньги на машину, но он накопил не благодаря тому, что он как-то там себя ужимал, где-то там что-то себе не позволял, а вот эта машина у него появилась только благодаря Сталину, например. Ну, такой гипотетический пример. И суть в том, что вокруг каждого лидера России, то есть это еще задолго до СССР, вокруг каждого лидера России на протяжении многовековой истории в той или иной мере был свой культ личности. То есть там и у Петра, и у Екатерины тоже в какой-то степени было. То есть у Грозного, само собой. И это создало как раз-таки плодотворную почву в умах людей о том, что государю, вождю, президенту виднее. Да? То есть хозяину виднее, хозяин все решит, хозяин все знает, хозяин умный. И советской пропаганде нужно было просто поддерживать эту идею, как-то адаптировать под свои нужды, а по сути не нужно было изобретать новые рычаги внушения. В культе личности Сталина его всячески превозвышали, называя в официальных документах великим вождем, отцом народов, великим полководцем, гениальным ученым. Знаете, как Сталин, конечно, молодец, политик, лидер и борец. И сейчас, казалось бы, да, 21 век, такие, как может быть идея культа какой-то личности, какого-то политика, да, в нашем либеральном обществе? Ну, не везде в данный момент довольно-таки либеральное общество. И, например, такой же культ личности сейчас происходит в Северной Корее, в Туркменистане. Все то же самое, всячески восхваляется лидер страны, ему приписываются всякие суперспособности и так далее. Говоря же о самом Сталине и его отношении к этому культу личности, который являлся полностью пропагандистским приемом, сам Сталин якобы терпел свой культ личности, он такой типа «О-хо-хо, что вы меня хвалите, да прекратите». И опять-таки это продвигалось пропагандой как образ скромного Сталина. На самом деле же он этот культ полностью поддерживал и даже всячески ему потворствовал, и даже был случай, когда к нему принесли на проверку выписки из биографической его книги, которую про него писали, и он лично отредактировал там, многое добавив, много фактов о себе, которых, возможно, даже и не было в реальности, но которые возвышали его в глазах читателя. Но, как обычно и бывает, чем больше ты в чем-то участвуешь, тем больше это мероприятие завязано на тебе. И, как ни удивительно, культ личности Сталина прекратился практически моментально после его смерти, когда он перестал подбрасывать дровишки в эту топку своего культа. Наоборот же, культ личности Ленина развился и достиг просто каких-то огромных масштабов как раз-таки наоборот после его смерти. Потому что при жизни Ленин как раз-таки наоборот, он не любил этот свой культ личности. И, ну, не сказать, чтобы он прям сильно с ним боролся, да, ну, просто ему это не особо нравилось, не так, как Сталину тому же. Почему же именно Ленин? Казалось бы, если мы посмотрим на историю этого персонажа, он не был даже самым таким ярым большевиком, да, не был главным среди большевиков. Все эти образы, рисующиеся у нас в голове насчет Ленина на броневике и так далее, на самом деле это следствие той самой пропаганды, того самого культа Ленина. На деле же он был просто, ну, обычным членом партии большевиков и просто был хорош с подвешенным языком, у него были довольно-таки незаурядные ораторские способности, и, возможно, его культ был даже более натуральным, потому что, ну, на деле народ его любил даже больше, чем, если мы сравниваем, например, с тем же Сталином. И, опять-таки, это довольно-таки модный в то время прием, вот это построение образа скромного вождя революции, который днями и ночами сидит и думает только о партии, народе, не спит, не ест и так далее. Это тоже использовалось в культе личности Ленина. И с годами, уже после смерти, с каждым годом в словах пропагандистов Ленин становился все более могучим персонажем историческим, при том, что, как я уже сказал, при жизни он даже не был абсолютным лидером большевиков. Когда же Ленин таки перенес инсульт, после которого он впоследствии скончался, и отошел от дел в партии, началась жесткая борьба за власть. Кто станет следующим вождем? Там и Троцкий претендовал, считая себя практически равным Ленину. И Сталин там тоже уже подтягивался. И там еще много персонажей было, на которых мы не будем сейчас заострять внимание. И как раз-таки в этой борьбе началась эта пропагандистская основная движуха, в которой активно использовался прием «ссылка на авторитета», про который мы опять-таки говорили в прошлый раз. И авторитетом, естественно, был образ Ленина. Со временем в ходе этой борьбы образ Ленина извратили до невозможности, вообще приписывая ему всякие невообразимые факты, которых даже и не было. В то же время активно стала применяться борьба цитат, когда противоборствующие стороны приводили цитаты Ленина, которые, ну, довольно-таки часто противоречили друг другу. То есть они ссылаются на одного человека, но высказывают вообще абсолютно разные идеи. Опять-таки, еще одним, можно сказать, пропагандистским новшеством того времени стал Ленинский уголок, так называемый. Все мы слышали про красный уголок в русских избах, когда это угол в доме, в котором стоят иконы, свечи и так далее. так как Советский Союз, мы знаем, официально не поддерживал религию, пропагандистским новшеством стал ленинский уголок. Опять-таки воздействие на простой народ, то есть у них по аналогии то, что есть красный уголок, это ленинский уголок, и то есть Ленин там как чуть ли не бог. И, как я уже сказал, этот прием был направлен на крестьян, чтобы идеализировать Ленина и приравнять его к святым мученикам. Итак, далее, после Второй мировой войны, в связи с распространением коммунизма на страны Восточного блока и Восточную Азию, культ Ленина пришел и туда. То есть, опять-таки, вопреки логике, спустя годы после смерти и благодаря пропаганде культ только усилился и распространился еще больше уже за пределы Союза, за пределы России и так далее. И до сих пор во многих странах Восточной Европы можно увидеть бюсты, статуи Ленина, где-то заброшенные, где-то нет. И опять-таки это наталкивает нас на мысль, то что если в вашем городе стоит какая-либо статуя какому-то политическому деятелю, какому-то писателю, предположим, какой-то исторической личности, значит, эта статуя как минимум выгодна или как минимум не мешает действующей власти, и само наличие статуи уже является в какой-то мере пропагандой каких-то определенных идей. И также самой основной целью пропаганды государственной в Советском Союзе было всячески возвысить действующий режим, показать народу то, что власть знает лучше и всегда выполняет все правильно. И одним из приемов было, как и сейчас, в принципе, да, ничего особо не изменилось, это уменьшение трагедий и возвышение каких-то небольших, незначительных событий. Или же лживое переворачивание трагедий в подвиги. Таким примером может быть спасение парохода «Челюскин» в 1934 году, когда всех летчиков, которые участвовали в спасении этого парохода, позже представили к высшей государственной награде, и даже в иерархии награждаемых в те времена летчики стояли просто на первом месте, просто best of the best. В то же время, опять-таки уже подвигаемся к середине века по истории. С приходом Второй мировой войны особенно расцвела пропаганда, потому что в то время при таком большом количестве воюющих стран пропаганда была одним из основных оружий. Просто наряду с разведкой, с прямыми столкновениями пропаганда тоже активно развивалась. И военная пропаганда — это просто отдельный вообще вид пропаганды, который возможен только в военное время. И эта пропаганда направлена как на условного врага с целью переманить его на свою сторону, на жителей страны противника с целью убедить их готовиться к приходу победителей. И также такая пропаганда направлена на своих граждан, тоже убеждая их в неминуемой победе. Опять-таки, прием из прошлой части — неминуемая победа. И этот прием «неминуемая победа», опять-таки, очень много где продвигается. Даже сейчас, опять-таки, возвращаясь к обсуждению Беларуси, оппозиции тоже продвигается вот эта идея неминуемой победы, то, что мы уже победили, режим падет со дня на день и так далее. Это очень распространенный прием, очень хорошо работает на людей, потому что люди довольно-таки внушаемые в своей массе, как я уже говорил. Большинство людей не имеет критического мышления, и внушить можно практически любую идею, чем, в принципе, пропаганда и занимается. И этот прием «неминуемой победы» настолько хорошо работал, что даже до весны, до начала весны 45-го года многие жители Германии были уверены в победе Рейха. То есть настолько, при том, что мы знаем, что уже в конце весны уже все закончилось практически. То есть вначале они еще были уверены. Очень часто в военных пропагандистских материалах рисуются образы, да, то есть потому что мышление человека, оно такое образное, лучше воспринимаются образы, нежели слова. И часто рисуют, скорее всего, вы видели такие пропагандистские плакаты, где рисуется такой образ сильных, мощных, таких своих каких-то солдат, союзников и так далее. И таких мелких, слабых, трусливых или даже бесчеловечно жестокими, чужими. Часто также на таких плакатах присутствуют определенные военные символы, сильные исторические личности. Опять-таки идет ссылка на авторитеты. И в то же время людей убеждают сплотиться ради общей цели, и при этом пропаганда как раз-таки не фокусируется на опасностях фронта и на опасностях прямого столкновения. То есть никто в пропагандистских материалах не говорит, что если вы пойдете воевать, вы можете умереть. То есть в любой момент. Также, опять-таки, я не могу не возвращаться к примерам современных митингов, то есть, опять-таки, пропагандисты тоже не говорят, что, выходя на улицу, вы можете умереть от чего угодно, от давки толпы, от, не знаю, удара дубинкой, от взрыва шумовой гранаты рядом с вами и так далее. Опять-таки, все это опускается, чтобы люди не задумывались об этом, и чаще всего люди в таком моменте, на эмоциях, как раз-таки об этом не думают. Опять-таки, отсутствие критического мышления сказывается. Также военная пропаганда похожа на пропаганду гражданскую в том, что восхваляет каждую незначительную победу и скрывает поражение. То есть в любом пропагандистском материале, будь то, не знаю, газета и так далее, всегда пишется про то, как захватили какую-то деревеньку, и при этом как много тех же, предположим, фашистов полегло, и как быстро они бежали, и так далее, и так далее. Также целью военной пропаганды, направленной на собственное население и на свои войска, это деперсонализировать врага, то есть лишить его человеческого облика, чтобы солдатам было сложнее ему сочувствовать и легче было в него стрелять. Даже если загуглить пропагандистские плакаты времен Второй мировой, там американские, советские и так далее, тот же Гитлер, те же фашисты часто показывались какими-то животными, какими-то свиньями, демонами и так далее. То есть все это было направлено на то, чтобы лишить их вот этого человеческого облика, чтобы обычный солдат не гуманизировал противника, то есть не думал такой, типа, ну это же такой же человек, как я, у него тоже там две руки, две ноги и так далее. Пропаганда как раз-таки помогала с этим бороться. Для многих людей все те же фашисты, которые, по сути, такие же люди были, да, и просто делали то, что им приказывали, как и любой солдат, по сути, делает. Для промытых пропагандой мозгов, да, эти фашисты, они были какими-то демонами из преисподней. Также и в обратную сторону для фашистов тоже те же там, не знаю, русские, те же англичане, американцы, все были тоже какими-то бесами, которые спят и видят, как бы захватить мировое правительство, создать свое, использовать немцев как рабов и так далее. Ну, все эти приемы пропаганды мы знаем. За время Второй мировой, как один из очень удачных примеров пропагандистской кампании СССР, была так называемая Соболевская акция, направленная на то, чтобы Болгария подписала с СССР пакт о взаимопомощи, и, используя свои пропагандистские методики, связи и так далее, СССР умудрились организовать отправку сотен тысяч писем от всяких разных классов народа в Болгарии, начиная там от студентов, рабочих, даже заканчивая интеллигенцией. Сотни тысяч писем были направлены на имя болгарского короля Бориса III и парламента Болгарии с просьбой принять предложение СССР, что по итогу и произошло. То есть, опять-таки, такая пропагандистская методика. Может быть, Болгария не стала бы во все это влезать или там с кем-нибудь другим бы объединилась, но вот именно так СССР смогли как бы сработать. Возвращаясь опять-таки к Советскому Союзу, до Второй мировой войны советская пропаганда опиралась в основном на революционную риторику 1917 года. То есть это опять-таки классовая борьба, борьба с буржуазией, ну все вот эти идеи, которые очень легко втюхать простому народу, простому человеку, который просто обычный работяга, которому просто говоришь, ты живешь плохо, потому что у власти вот этот вот там царь, предположим, его надо свергнуть. То есть тогда это работало, да, бей кулаков и так далее. После же Второй мировой уже эта риторика была не настолько актуальна, потому что все эти сталинские репрессии и так далее, когда ту же интеллигенцию, например, и потенциальных кулаков всех на Колыму согнали и так далее, уже не было так их много, не было так много буржуа и так далее. И после Второй мировой как раз-таки советская пропаганда эволюционировала в такую риторику противостояния Западу и капиталистическому образу жизни. То есть уже такая началась прямая конфронтация и как раз-таки начало той самой холодной войны, которая длилась практически до конца века. Классическими врагами советской власти стали толстосумы-капиталисты, вот эти стереотипные, опять-таки, с пропагандистских плакатов в цилиндрах, с сигарами. Такие остатки фашистов тоже упоминались. А впоследствии, уже ближе к самому разгару холодной войны, это стал дядюшка Сэм, генералы Пентагона и так далее, которые спят и видят, как бы развалить Советский Союз, уничтожить Россию и так далее. Что опять-таки по-прежнему продвигает, по-прежнему актуальная тема. То есть уже Советского Союза нет, уже он проиграл он холодную войну, но современная Россия продолжает продвигать эти идеи. Снова же в пропагандистской риторике тех времен все враги России всегда признавали величие страны, ее великое будущее, трепетали по-всякому, что опять-таки происходит и сейчас, что подсказывает нам, что по сути методы пропаганды особо не поменялись. Снова же, вплоть до развала Союза, очень активно велась пропаганда в странах Восточного Блока, потому что нужно было бороться за влияние. В Советском Союзе все было более-менее налажено, и нужно было как-то подминать под себя европейцев и показывать Западу, так сказать, кузькину мать, как говорил Хрущев. И особенный упор пропагандистов делался именно на Восточную Европу, на Восточный Блок. Путем, опять-таки, насаждения советского образа жизни, памятников советским деятелям и также архитектурой. До сих пор даже во многих европейских городах можно увидеть переделанные или даже не переделанные советские хрущевки, которые в той же в Германии довольно-таки много их находится, в Финляндии и так далее. И, ну, естественно, в ходе холодной войны СССР очень активно поддерживали различные антиамериканские настроения, то есть та же Кубинская революция была довольно-таки такой антиамериканской направленности. Там были свои цели, но и как бы СССР не в последнюю очередь поддерживала кубинских революционеров из-за того, что они вступали, можно сказать, в прямую конфронтацию с США. И опять-таки Вьетнам, о чем мы тоже поговорим, скорее всего, в последующих выпусках, когда будет у нас другая тема. Вот так по итогу и выглядела пропаганда в Советском Союзе, и многие из ее приемов, методов до сих пор используются в современном мире на постсоветском пространстве, потому что, ну, не может просто так такой пласт, наработанный десятилетиями, просто кануть в небытие. И методы рабочие, да, методы очень рабочие, и каждый должен, опять-таки, лично проанализировать, если вам кажется, что какие-то мысли в вас появились, ради которых вы готовы куда-то выйти, куда-то противостоять власти, вооруженным людям и так далее, подумайте дважды. Возможно, вы просто стали жертвой пропаганды и сконцентрируйтесь лучше на индивидуальных целях. Не надо следовать этой советской риторике возвышения общего над частным и так далее. Каждый должен быть в первую очередь сам за себя, партии нифига не виднее, властителю вообще не виднее. Каждый должен думать в первую очередь о себе, о своем благополучии, и тогда вся страна будет жить отлично и хорошо. Что показывает нам, опять-таки, исторический пример, да, вся эта идея с социализмом и так далее не сработала, именно в плане Советского Союза страна сколлапсировала. Конечно, там было очень много других подводных камней, но и в то же время слабость идеи коммунизма или социализма сыграла не последнюю роль. В следующем эпизоде мы поговорим о другой стороне, в этой холодной войне, да, о США, о пропаганде в США, как она продвигалась. Там тоже очень довольно-таки большой пласт. А на сегодня закончим. Спасибо, что слушали этот выпуск. Делитесь им в социальных сетях, пишите свои комментарии. А пока. Всем пока. Пошел, Джентльмен.